Сен-Жан-Пье-де-Пор. По главной улице городка двигалось карнавальное шествие и музыканты в красно-зелено-белых костюмах, цветах французской Басконии. Было воскресенье. Двое суток я провел за рулем, и теперь мне не терпелось принять участие в праздновании. Однако меня ожидала встреча с мадам де Бриль. Я осторожно лавировал в толпе, осыпавшей меня бранью, и вот, наконец, проехал в старую часть города, где жила мадам де Бриль. Даже здесь, в Пиренеях, на большой высоте было очень жарко, и из машины я вылез, обливаясь потом. Постучал в дверь. Еще раз. И еще. Ответа не было. Я был удручен и растерян. Жена, помнится, говорила, что я должен оказаться здесь именно сегодня. И вот вам. Никто не отзывается. Может быть, она принимает участие в шествии? А может быть, я все же приехал слишком поздно, и она решила не принимать меня? Путь Сантьяго завершился, не успев начаться. Внезапно дверь распахнулась, и на улицу выскочила маленькая девочка. Вздрогнув от неожиданности, я на ломаном французском спросил, можно ли видеть мадам де Бриль. Девочка засмеялась и указала внутрь дома. Теперь только я понял свою ошибку. Дверь, ведущая в огромный внутренний двор, окруженный средневековыми домами с балконами, была открыта, а я не решился толкнуть ее. Я вбежал и направился к тому дому, на который указала девочка. Вошел и увидел пожилую тучную женщину, бронившую щуплого паренька с темно-карими печальными глазами. Я подождал, пока не кончится выяснение отношений, и дождался. Бедняга под градом ругани был отослан на кухню. Только тогда хозяйка обернулась ко мне и, не спрашивая даже, что мне угодно, мягко подталкивая, повела на второй этаж, весь состоявший из одной небольшой комнаты. Это был кабинет, заставленный книгами, изображениями апостола Иакова и всякого рода памятными вещицами, связанными с путем Сантьяго. Хозяйка сняла с полки книгу и, не предложив мне присесть, расположилась за письменным столом. «Вы, должно быть, очередной пилигрим», — без околичностей начала она. «Я должна внести вас в список». После того, как я представился, она спросила, привез ли я виейры, большие раковины, служившие символом паломничества к могиле святого и помогавшие богомольцам узнавать друг друга. Путь Сантьяго оставил один единственный след во французской культуре, причем в той ее сфере, которая составляет предмет национальной гордости — в гастрономии. Кокель Сен-Жак, то есть морские гребешки, подаваемые на раковине. Перед тем, как отправиться в Испанию, я еще дома, в Бразилии, побывал в святилище Пречистой Девы, известном как Апаресида до Норте, и купил там так называемую визитацию, образ Богоматери, посещающей святую Елизавету. Образ был вделан в три раковины. «Красиво да непрочно», — заявила хозяйка, возвращая мне их. «По дороге могут разбиться. Не разобьются. Я возложу их на гробницу апостола». Мадам де Бриль, судя по всему, не собиралась уделять мне много времени. Вручила мне карточку, с помощью которой я мог обрести приют в монастырях, расположенных вдоль пути, оттиснула на ней печать Сен-Жан-Пье-де-Пор, чтобы удостоверить место, с которого началось паломничество, и сказала, что теперь... «Благословясь, можно и в путь». «А где же проводник?» — спросил я. «Какой еще проводник?» — удивилась она, однако глаза ее заблестели как-то по-иному. И мне стало ясно, что я позабыл кое-что очень важное. В торопях я не произнес древнего слова, нечто вроде пароля, благодаря которому опознаются те, кто принадлежит или раньше принадлежал к орденам традиции. Я поспешил исправить это упущение и вымолвил слово. Мадам де Бриль быстрым движением вырвала у меня из рук карточку. «Она вам не понадобится», — сказала она, вынимая из-под груды старых газет картонную коробку. «Идти или отдыхать будете в зависимости от того, как решит ваш проводник». Из коробки она извлекла шляпу и плащ с капюшоном, старые, но прекрасно сохранившиеся, попросила меня встать посередине комнаты и начала молча молиться. Потом надела шляпу мне на голову, набросила плащ на плечи.